Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
над... В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем читать замечательный, интересный текст апокрифа древнерусского «Беседа трех святителей». Я должна напомнить вам, что речь идет о трех святителей в великих столпах православия. Это писатели и богословы IV века нашей эры. Это Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. В прошлый раз я говорила вам вкратце, конечно, все это приходится говорить о Василии Великом, Иоанне Златоусте, как его перевозили, уже он не доехал до ссылки, как его потом перевозили в Константинополь и прочее. Так вот, эта беседа, опять же напоминаю, она очень древняя у нас, и она входила уже в сборник 1076 года, созданный при Святославе Ярославиче, сыне Ярослава Мудрого. Но должна сказать, что так как это построено в виде вопросов и ответов, и хотя это касается вот первых глав Библии «Бытия», то есть о создании там мира и Адаме, первом человеке, и всех событиях, казалось бы, таких библейских, древних. Но на русской почве это обрастало таким количеством текстов, что уже все вот ученые говорят, что это не восходит к греческому оригиналу, потому что это уже превратился вот в такой древнерусский текст. Тем более, что авторитет этих святителей был так высок, что часто их именами подписывали просто другие тексты, хотя они к ним не относились. Но я в прошлый раз говорила вам о Василии Великом и Иоанне Златоусте. Ну, напоминаю, вы и без меня знаете, что у нас в православных наших храмах происходят литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, и утренние молитвы тоже принадлежат некоторые Василию Великому. И когда вот читаешь эти тексты, то хочется вспомнить слова, да? Вначале было слово, потому что, ну, прошло почти 2000 лет, и этот текст совершенно поразительный. Но сегодня я еще хочу напомнить вам о Григории Богослове, роль которого тоже очень велика. В прошлый раз мы про него не говорили подробно, но это совершенно необходимо. Поэтому приходится мне напоминать, чтобы, ну, у вас была какая-то полная картина значимости деятельности этих замечательных святителей. Григорий Богослов, он родился в 329 году нашей эры в городе Назианзе, это в Каппадокии, современная Турция, в семье знатного рода и христианского уже рода, и отец его, видимо, был священником. Но образование он получил очень обширное и, как бы мы сейчас сказали, античное, потому что он учился сначала в Каппадокии, там в Кесарии, потом отправился в Александрию, потом отправился в Афины греческие, где был центр античности и античной культуры. И там он встретился с Василием Великим. И только в 30 лет он вернулся на родину к родителям. До 30 лет вот он получал свое обширное образование. И он принял крещение от своего отца в 30 лет, Григорий Богослов. И тогда уже сказал, что лучше быть последним у Бога, чем первым у царя. Затем он с Василием Великим, с которым он очень подружился в Афинах, где они получали вот это античное наследство, так сказать, в полной мере. Он отправился в пустыню, провел с ним 3 года, но потом он был вытребован отцом и вернулся в родной город, где был посвящен в пресвитере. И помогал отцу в его богослужениях, то есть он управлял паствой и был священником. И, собственно говоря, он провел там много достаточно лет, и только в 49 лет он получил кафедру в Константинополе. Нужно сказать, что в это время, можно сказать, что преобладало и захватило многие слои населения, и этому были подвержены и знатные, и простые люди. Это ересь Ария. Ересь Ария, который отрицал триединство Бога. Я все это напоминаю вам для того, чтобы вы поняли значимость деятельности Григория Богослова. И вот это такое выступление против этой ереси Арии состоялось еще на Первом Вселенском соборе, который, как вы помните, состоялся собор этот в 325 году, еще до рождения Григория Богослова, в Константинополе при Константине Великом, в его императорских таких покоях. И там присутствовал Николай Мерликийский и Спиридон Тримифунский. Собрались там 318 епископов, и никто не понимал учения Троицы. И все его отвергали, повторяя ересь Ария. И вот тогда Спиридон Тримифунский, я уже рассказывала об этом, но повторюсь, потому что это замечательное чудо, он простой человек, так сказать, по образованию своему, вообще святитель и необыкновенный святой. Он явил всем ученым-епископам чудо. Он вышел с кирпичом, сжал его, и из кирпича, конечно, по милости Бога, но тем не менее это чудо было явлено, вверх вырвался огонь, вниз потекла вода, а в руке его остался комок глины. И он тем самым продемонстрировал, как триединство существует в одном. То есть в кирпиче заключен огонь, вода и глина. Но вот эти споры о Троице, они продолжались. И, казалось бы, тогда Арий был повержен, даже получил пощечину. И ересь отвергли, книги приговорили к сожжению, он был отправлен в ссылку, но все равно эта ересь существовала, продолжала набирать все новых последователей. И когда Григорий Богослов был назначен архиепископом Константинополя, ну, уже спустя много лет, несколько десятков лет прошло, то вот, собственно, православные, которые это исповедовали, они собирались только там в одной такой маленькой церквушке, а все остальное было захвачено вот этими арианцами. И вот в 381 году, то есть почти, ну, около 60 лет спустя, да, состоялся второй собор против епископа Македония, который называл Святой Дух не Богом. Он не признавал его Богом, а силой Божьей, подчиненной Отцу и Сыну. И так как на первом соборе символ веры не включал вот опровержение этого, то именно на Втором Вселенском соборе символ веры только и получил свое, так сказать, уже полное оформление. И во главе собора стоял Григорий Богослов, и он получил на нем даже сан патриарха и председательствовал на соборе, и он оформил это учение о Святой Троице как богослов в богословских своих трудах. Ну, а после там я просто кратко скажу, что против него, конечно, начались гонения, там все, он оставил даже сан патриарха, чтобы не было никаких волнений, удалился в свой родной город Назианзин, где и был погребен в 389 году, то есть он прожил ровно 60 лет. 329 по 389, а уже спустя 600 лет, видите, какие цифры, которые кажутся нам совершенно невероятные, да? Спустя почти 600 лет его мощи были перенесены в Константинополь и там поставлены в храме святых апостолов. Но вот на втором этом соборе он продемонстрировал и как бы, ну, объединил всех верой в Святую Троицу, которую обосновал богословски. И там был принят символ веры, дополненный пятью членами. И в восьмом члене, так как там делится по номерам, да, был догмат о равенстве единосущие Бога, Святого Духа, с Богом Отцом и Богом Сыном. Вот это совершил Григорий Богослов. И вот это учение о Троице было доказано, оформлено и утверждено под председательством Григория Богослова на Втором Вселенском соборе в 381 году против ереси Македония. Даже можно не то что удивляться, но восхищаться, сколько трудов, сколько мучений стоил каждый шаг. И какими трудами, какими невероятными лишениями подвергались люди веры и вот этого такого истинного служения Богу, и какая была жестокая борьба, которая не затихает и до сих пор продолжается эта борьба. Но какие были цельные, глубокие познания, и можно только восхищаться и удивляться. И представьте себе, что вот эта беседа трех святителей, о которых я вам рассказала, как, ну, кратко, конечно, но иначе нельзя по нашим возможностям, Но вот как эти три святителя, Василий Великий, Иоанн Златоуст, по их литургии мы присутствуем в храмах, да, и молитвы, и Григорий Богослов со своими трудами. И вот они предстают в апокрифе беседующими и задающими друг другу вопросы, которые понятны каждому простому человеку. И, собственно говоря, только благодаря этому, вот этому сопоставлению их величайшей роли, которую они сыграли в становлении церкви, ее службы, ее установлении, и той простоты, с которой они беседуют и объясняют как бы друг другу, но ведь это не друг другу, а это простым людям, можно понять особенность и глубину этого апокрифа. Я поэтому и рассказываю вот об этих их таких величайших трудах, чтобы можно было понять всю степень вот этой глубины, такой стереоскопической глубины, понимаете, высвечивающей их глубокую образованность. Ну, понимаете, они и Афинские университеты кончили, и архиепископами были, и церковные установления сделали, литургии создали, понимаете? И вот они запросто обсуждают те вопросы, которые люди, в общем говоря, задают друг другу. Почему? Потому что русскому человеку была всегда свойственна, это свойство русских, необычайная пытливость к миру. И эта пытливость к миру, бесконечные вопросы, которые они задают себе, друг другу и людям, которые пользуются для них авторитетом, а как раз Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов имели абсолютный авторитет, как люди, как богословы, как писатели, мыслители. И поэтому вот эта такая простота и доступность, она очень высвечивается и становится совершенно особенной. Поэтому я хочу вернуться к тексту, который мы прервали в прошлый раз, для того, чтобы сказать, что вот эти вопросы, они кажутся даже, ну, какими-то, может быть, примитивными, да? Почему это Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий Великий задают себе такие вопросы там? Где, например, Адам поселился после того, как был изгнан из рая? А Григорий спросил, Богослов, Григорий Богослов, получивший образование в Александрии, в Афинах, в Кесарии и был патриархом Константинопольским, да, и он спрашивает, а Иоанн Златоуст, тоже архиепископ Константинопольский, ему отвечает, Адам поселился в земле Мадиамской, там он был создан, там он и умер, и похоронен, в той же стране был сделан Иноев ковчег. Вот это вот сопоставление, нужно это почувствовать для того, чтобы понять, насколько этим замечательным святителям было дорого каждое человеческое сердце, каждый человеческий ум, который принимал бы все эти, казалось бы, ну, в Библии же сказано, но и успокойся на этом. Но человек не может успокоиться, он продолжает спрашивать, продолжает рыться, копаться, узнавать, сопоставлять. И поэтому они отвечают. Вот в чем великая сила этого апокрифа, который показывает вот эту обоюдную сторону этой беседы. И когда Иоанн, ну, здесь они просто без своих определений, то есть Василий, не сказано, что он великий, просто Василий, Иоанн Златоуст, не сказано, что он Златоуст, просто Иоанн. Григорий Богослов, не сказано, что он богослов, просто Григорий. И вот как бы сидят умные, образованные три человека, Василий, Иоанн и Григорий, и обсуждают эти вопросы. И когда Григорий спросил, что когда возрадовался весь мир, Василий ему ответил, когда Ной вышел из ковчега. А Иоанн спросил, какого зверя не было в ковчеге? И Василий ответил, рыбы, кита. Вот это совершенно удивительно, и можно только восхищаться этой безошибочной точностью этих вопросов, которые волновали каждого простого человека, который задавал себе вопросы. Но задающий вопросы, можно сказать, что он не просто праздно вопрошал так, ну вот я сяду и начну спрашивать там, что попало. Нет, это входило в круг его представлений умственных, как апостол Павел потом говорил, ни о чем нельзя судить, пока не придет Господь и не откроет сердечные намерения. Так вот, сердечные намерения были у этих как бы незримых вопрошателей, на которые они отвечали друг другу, они были, можно их обозначить, пытливостью к природе, к окружению, книге святой, что там написано, как это понимать. И Григорий спросил, какая мать сосет своих детей? И он ответил, море, реки. То есть море сосет реки. Понимаете, это уже такое русско-фольклорное. Ну, и здесь я должна отметить, например, очень любопытно. И здесь вспоминается и наша повесть временных лет, и стихотворение Пушкина «Вещий Олег». Помните предсказание коня, как он умрет от коня, как его укусила змея и как он от этого погиб. Напоминаю, да? И вот здесь Григорий Богослов, я добавляю, спросил. «Я видел змея, лежащего у дороги, который хотел схватить за ногу коня, а конь припал на заднюю ногу, ожидая спасения от Господа Бога своего. Что это означает?» Понимаете? То есть мы думаем, что это вот какая-то такая языческая сказка, да ничуть не бывало, понимаете? Это уходит в такую глубочайшую древность. Кстати, я не буду вас утомлять, но я нашла это же в Одиссее, понимаете, в описании Троянской войны. Вот это же. Вот конь, змея, укус, смерть и так далее. Вот удивительно. Иоанн ответил, конь – это правая вера христианская. Дорога – этот мир, а змей – антихрист. А нога коня – последние дни нашего века. И Василий спросил, Василий Великий спросил, как будто он не знает, когда человек разбогатеет, умножится ли слава дома его? Григорий ответил, Иуда, взяв плату, удавился, а вечный оставил. Так же и все наживаются неправдой, умирают от богатства своего, а все останется. Ну, это в высшей степени было не то, что усвоено, а это как-то из коней было присуще русским, и, в общем, осталось их такой характерной чертой. И этот взгляд, и это отношение, и даже Петр I хотел ввести нам протестантство, отменил патриарха. Но не помогло, все равно все осталось с нами. Вот очень много вопросов об Адаме. Ну, там из 8 частей он состоит, в 6-й день творения, создан в 6-й час дня. И спрашивается вопрос. Кто первый пророк на земле? Адам. Вот это для нас неожиданность. Я думаю, вы согласитесь. Первый пророк на земле – Адам. А о чем пророчествовал Адам? Это уже отдельно идет такая глава в этом апокрифе, которая называется «Иные вопросы, в какой день и час создал Господь первого Адама и прочее об этом». То есть Адаму посвящена уже отдельная главка не в форме вопросов и ответов, а утверждения и рассуждения. Так вот, о чем пророчествовал Адам? Когда Господь Бог сотворил Адама из земли, дунул на него Бог, Адам ожил, посадил его Господь Бог на престоле, сказал ему: «Благослови, владыка». Адам встал с престола и сказал: «Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа». И первое пророчество произнес Адам о Святой Троице. Вот куда везет, понимаете? Это везет, видимо, Григорий Богослов. И первое пророчество произнес Адам о Святой Троице. Когда Адам заснул в раю и проснулся, Господь спросил его: «Адам, что ты видел во сне?» А Адам ответил: «Видел, Господи, Петра, идущего в Рим, а Павла в Дамаск, а Иоанна Богослова в Эфес. А тебя, Господи, видел распятого на кресте в Иерусалиме, на Голгофе». Это и есть пророчество Адама. И вот далее я хочу, чтобы вы поняли удивительную вещь, связанную с нами, с Русью. Вопрос: за сколько лет до распятия Христа он пророчествовал? За 5538 лет. 5538 лет. А как мы помним, у нас идет счет от сотворения мира 5508 лет. То есть так получается, что Адам пробыл в раю 30 лет. Но сказано, что рай создан раньше, чем Адам. Или Адам раньше рая? Вопрос. А ответ: рай создан раньше Адама, как жилище для него, уготованное Богом. А потом создан Адам, и введен был в рай, и пробыл в нем от 6 часа до 9. Так же и муки уготованы раньше грешников. То есть вот эти от 6 часа до 9, это и есть по человеческим меркам 30 лет, которые пробыл Адам в раю. Вопрос: почему Бог родился от женщины, крестился водой и распят был на древе? Как Адам был прельщен женщиной и изгнан из рая, так и Бог, мстя дьяволу, родился от женщины. Адам вкусил от древа и изгнан из рая. Бог на древе распростер руки, дьявола победил древом, водою потопил он весь человеческий род за грехи его, потому и Бог крестился водою и обновление даровал всему миру. Вот эти удивительные вопросы, и я думаю, что это для нас предмет нашего интереса и такого внимания ко всему сказанному. И надеюсь, что мы продолжим в следующий раз, чтобы окончить чтение этого удивительного апокрифа.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина. советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Исполняя благословение своего духовного отца Валентина Ильинична Пузик, уже монахиня Игнатия, доктор биологических наук, продолжала работать в Институте туберкулеза, заведующей лабораторией патоморфологии, понимая и исполняя это как монашеское послушание, выполняя работу в высшей степени профессионально, применяя все свои интеллектуальные, профессиональные и духовные силы. По благословению отца Игнатия матушка заботилась о членах общины, которые остались без работы, без средств к существованию, и принимала сестер. После войны братьев вообще не осталось, на работу в лабораторию. Она не афишировала своей церковности, тем более принадлежности к монашеству. Главным принципом общения со всеми ближними и дальними была доброжелательность, открытость в общении, заповедь о любви к Богу и ближнему. Для Валентины Ильиничны все ее сотрудники, независимо от того, были ли они верующими или неверующими, стали родной семьей. Валентина Ильинична заботилась об интеллектуальном развитии, расширении кругозора своих подопечных, рассказывая им об искусстве, знакомясь с интересными книгами светского, но высоконравственного содержания. Многие сотрудники стали верующими и церковными людьми, некоторые даже приняли монашество. В 1940 году матушка Игнатия защитила докторскую диссертацию, а в 1947 стала и профессором медицины. 29 лет она возглавляла патоморфологическую лабораторию ЦНИИП, где совместно с ней работали и также некоторые ее духовные сестры. За свою долгую жизнь монахиня, ученый, написала более 250 научных работ, в том числе 7 монографий, основала собственную школу патологов-фтизиатров. Валентина Ильинична воспитала плеяду научных последователей. Под ее руководством были подготовлены и защищены 22 докторские и 47 кандидатских диссертаций. Фактически она стала основателем новой школы патологов-фтизиатров, которые работали на всей территории Советского Союза. И Валентина Ильинична часто ездила к ним, участвовала в конференциях, докладах, помогала в исследовательской работе. После Великой Отечественной войны матушка Игнатия стала одной из первых в мире, кто изучил и испытал механизм действия французской вакцины БЦЖ. Эти исследования впоследствии дали рождение новому направлению в изучении туберкулеза – иммуноморфологическому. Благодаря выполненным Игнатией фундаментальным исследованиям начальных стадий развития туберкулеза родилось учение также и о малой болезни, протекающей скрытно. Еще одним направлением работы профессора и ее учеников стали исследования процесса заживления при туберкулезе, начатые еще Штывко. Одной из последних разработок, которую она руководила, стал метод электронной микроскопии на практике исследования туберкулезного воспаления и реакций в иммунокомпетентных органах. Она признана как ученый на российском и международном уровне. Железный занавес не смог скрыть от мирового сообщества научные достижения матушки Игнатии. Ее талант исследователя. Труды монахини печатались в научных журналах, ее приглашали в заграничные командировки. Она была приглашена для чтения лекций во Франции, в Институт Пастера. Читала лекции и участвовала в научных конференциях в Италии и других странах Европы. Во Францию матушку Игнатию не хотели пускать одну. «Поехал со мной один коммунист», — вспоминает она, — «замечательный человек. Он мне сказал: Валентина, ты ходи в церковь, а я буду в свою». В 1947 году Валентина Ильинична была удостоена звания профессора. Ее наградам мог позавидовать любой ученый. Вот сейчас перечислять буду. Орден Трудового Красного Знамени, 9 медалей, звание заслуженного работника медицины. Но, несмотря на признание, Игнатия так и не стала членом Академии наук. Ее беспартийность и церковность, хотя и не афишируемая, но, безусловно, известная соответствующим органам, перечеркивала все заслуги. И выше руководителя лабораторий она, конечно, подняться не могла. «Как Господь сохранил от лагеря, не знаю», – делилась Игнатия. «Может, потому не забрали, что трудилась, работала, и труд мой был очень нужен. Можно было работать, можно учить молодежь, а молодежь вокруг меня собиралась всегда». Коллег и учеников бесконечно удивляло внимательное и беспристрастное отношение их руководительницы к людям. Она для каждого умела найти несколько добрых слов, вспоминали ученые. Уважала мнение каждого сотрудника, даже молодого, всегда спрашивала, всегда интересовалась. Свою профессиональную деятельность монахиня Игнатия закончила в 1974 году в возрасте 70 лет. Стаж ее работы составлял 50 лет. Если бы монахиня Игнатия была только крупным ученым, это уже поставило бы ее в один ряд с такими церковными деятелями XX века, как святитель Лука, воин Ясенецкий, митрополит Иоанн Вендланд. Митрополит Иоанн в 1942 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолога минералогических наук. Также протоиерей Глеб Коляда, он тоже был ученый именно в области геологии. Однако ее служение Богу и церкви не ограничивалось наукой и послушанием. С середины 40-х годов ее научная деятельность дополнялась литературным трудом духовного содержания. Талантливый человек, талантлив во всем. С 1945 года было положено начало другой работе этой многосторонней одаренной женщины. Она начала писать духовную литературу. Она как-то скажет, что источником ее литературного творчества стал привитый отцом Игнатием навык письменного исповедания помыслов. Вот что она пишет. «Сначала ты передаешь бумаге все, что мучает, потом начинаешь это осмыслять, вплетая в ткань повествования наблюдение за текущей, сокровенной, церковной и оголтелой внешней жизнью. Что-то добавляешь из прочитанных, усвоенных мыслей, вписываешь истории из жизни близких тебе людей. На определенном этапе из откровения помыслов стали вырастать молитвенные размышления о событиях церковной жизни, о судьбах близких, о прочитанных книгах. Постепенно эти размышления складывались в книги, большие и маленькие, которые к концу ее жизни, по самым общим подсчетам, накопилось более 30. Ее труды распространялись в самиздате, перепечатывались на машинках или переписывались от руки. 1945 год знаменательный, рубежный. Ее голос окреп для того, чтобы заговорить о тех, о ком молчали 10 лет, чьи судьбы, незаживающие раны, кровоточили в ее сердце. Так появилась первая ее книга, которая стала данью памяти духовному отцу, жизнеописание духовного отца Игнатия. Через 7 лет, осмысляя свой путь и опыт свидетельства, поощряемая духовными сестрами, она снова обратилась к началу пути. Позже, в 1952-м, вышли книги воспоминания о монашеской общине, которую основал отец Игнатий, о старцах Высокопетровского монастыря, о патриархах Сергии и Алексии I, размышления об истории церкви и о жизни в современном мире. Отдельными статьями были опубликованы работы «Старчество на Руси», «Старчество в годы гонений», «Святитель Игнатий Богоносец Российский». Образ духовного отца-наставника и новомученика, до конца свидетельствовавшего о Христовой любви, был ее ответом обезумевшему от боли миру. А летопись его дела, его духовной семьи, созданной и живущей вопреки его смерти, вопреки гонениям и утратам, был ее посланием современному российскому монашеству. Позднее были другие книги, своего рода дневники размышления о жизни церкви, ее истории и о действиях промысла Божия в современном мире и в жизни современного человека, казалось бы, окончательно покинутого благодатью. Наиболее зрелые произведения монахиня Игнатия написала в 1970-1980-е годы, и лучшие из них еще ждут публикации. С начала 1980-х годов монахиня Игнатия пробует свои силы и в гимнографическом творчестве. Часть созданных ею служб вошла в богослужебный обиход Русской Православной Церкви. Это, прежде всего, службы святителям Игнатию Брянчанинову и патриарху Иову, князю Дмитрию Донскому, преподобным Герману Зосимовскому и Зосиме Верховскому, соборам белорусских, смоленских и казанских святых, Валаамской иконе Божьей Матери, а также службы ряду святых, представленных к прославлению. В журнале «Альфа и Омега» вышла серия статей Игнатии под псевдонимом монахиня Игнатия Петровская, посвященных исследованию литургического предания Православной Церкви, в частности, православной гимнографии, в том числе преподобный Косьма Моеумский и его каноны в 80-м году, преподобный Иоанн Дамаскин в его церковно-гимнографическом творчестве 1981 год, литургическое наследие преподобного Иоанна Песнописца 1981, святой Герман, патриарх Константинопольский, как гимнограф церковный, тоже 81 год, церковно-песнотворческие труды инокини Кассии, это в 1982 году, место великого канона преподобного Андрея Крицкого и других его произведений в песнотворческом достоянии церкви. Андрей Крицкий, Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский, Иосиф Песнописец, Федор Студит, святитель Герман Константинопольский, инокини Кассии. Почти за 2000 лет мы знаем менее 10 имен представителей женского пола, трое которых были бы так на высоко оценены. В 1990-е годы Игнатий вернулся к описанию подвигов своих наставников, старцев Зосимовской пустыни. В декабре 2000 года, во многом благодаря ее свидетельству, состоялось прославление духовного наставника монахини, преподобного мученика Игнатия в лике святых. Еще в 70-е годы матушка Игнатия становится прихожанкой храма на Пимена Великого в Новых Воротниках и преподает там в воскресной школе. Какая радость засветилась в душах детишек, которые занимались у матушки. Они выражали свои устремления всегда искренне и открыто. Вот к этой бабушке мы будем ходить. Так непосредственно они чувствовали любовь, которая изливалась на них. А матушка пестовала их, просвещала, простым языком говорила о серьезных вещах на своих занятиях. Темы занятий касались и Ветхого, и Нового Заветов, правил вхождения и поведения в церкви. Матушка рассказывала о крестном знамении, церковных праздниках, православных богослужениях. Почти в столетнем возрасте матушка Игнатия дала свой последний урок в воскресной школе. За свою жизнь матушка Игнатия выучила 6 языков, написала огромное количество трудов, как я уже говорила, продвинула науку в области изучения туберкулеза, внесла вклад в осмысление истории церкви и истории страны. И хотя ее главное достояние, иронии судьбы, принуждено было оставаться тайной на протяжении стольких лет, оно в конце концов вышло на свет. Тайное стало явным. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечник, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея 5:14-16. Промысел Божий бдит над миром, бдит он над судьбой каждого отдельного человека, бдит он непостижимо для нас и над бытием своей церкви, своего тела и своей невесты. Попускаются периоды, и немалые, в которых оскудение кажется предельным, более уже непоправимым, будто уже и кончается дыхание жизни в здании Христовой Церкви. Но слово Христово не ложно, и врата адовые, которые кажутся уже отверстиями, не одолевают Церкви Христовой. Совершаются события мирового или государственного масштаба, и Церковь Христова выходит победительницей из крайнего, казалось бы, и страшного положения. «Врата ада не имеют над ней силы». Это цитата из ее книги. Еще одна цитата. «Много ответов пытается дать наша современная жизнь на вопросы, которые ставит ее действительность. Но ответ может быть только один – тот, который принесен был батюшкой к престолу Господне. Смиренная вера и любовь к Богу во Христе Иисусе, смиренная любовь к человеку во имя Божие и только во имя Его, двумя этими евангельскими заповедями определяется и теперь вся суть нашей жизни. Избранным Божьим дается дар исповедать эту истину». В последний год жизни осуществилась ее давнишняя надежда – принятие схимы. Постриг в схиму совершили отцы Высокопетровского монастыря, игумен Петр Пикаль и священник Игорь Киреев. Вот что вспоминает об этом событии священник Игорь Киреев. В Страстную среду в 2003 году Ольга, келейница матушка Игнатий, позвонила мне на работу в отдел религиозного образования и катехизации и попросила усердно помолиться за матушку Игнатию, объясняя, что состоявшийся в тот день консилиум врачи предрек ей последние 1-2 дня жизни. Еще она добавила, что матушка находится в большой печали из-за того, что ей так и не удалось принять великую схиму, о которой она так мечтала всю жизнь и к которой стремилась. Дело в том, что монашеские пострижения совершаются обычно в монастырях над насильниками, а матушка была тайной монахиней с 1928 года. Всю жизнь занималась до ухода на пенсию медициной, была профессором, доктором наук. Она молилась, ежедневно прочитывая церковную службу. Несколько ее обращений к священноначалию через знакомых ей духовных лиц остались безрезультатными. И вот приблизилось время перехода в вечность, а она еще не успела завершить на земле свой путь. Звонок был около 4 часов дня. До начала вечернего богослужения оставался час времени. Мне пришла мысль обратиться к отцу Иоанну Экономцеву, председателю отдела в РПЦ, с просьбой помочь матушке Игнатии, о которой он слышал, хотя лично ее не знал. Отец Иоанн оказался на месте и был, по-видимому, не слишком занят, собираясь скоро идти на вечернее богослужение. Он внимательно выслушал меня, подумал и сказал, что после службы позвонит Святейшему по этому вопросу. В конце службы он сказал мне, чтобы я ждал его у себя в кабинете. Около 8 вечера он пришел и стал звонить от меня патриарху, но безуспешно. Видимо, еще не вернулся после богослужения, предположил отец Иоанн. Мы стали обсуждать текущие рабочие дела, иногда прерываясь для очередной попытки дозвониться. Однако после 9 часов отец Иоанн сказал, что позднее он звонить Святейшему не может, что значит не судьба умереть монахине-схимнице. Еще несколько минут разговаривали, а перед самым прощанием я попросила его сделать последнюю попытку дозвониться. Времени было около 9:30. Тот решился. Патриарх Алексей взял трубку. Отец Иоанн быстро поднялся из кресла и, спросив благословения, изложил суть вопроса, а затем горячо поблагодарил Святейшего, положив трубку, и сказал мне: «Все хорошо. Пусть постригается в схиму. Завтра после литургии с одним из наших игуменов приезжайте на моей машине к монахине». Попрощавшись с отцом Иоанном, я тут же зашел в кабинет отца Петра Пигаля, рассказал ему все и передал благословение отца Иоанна на пострижение матушке Игнатии в схиму. Мы позвонили Ольге, чтобы узнать, куда ехать и все ли необходимое имеется для совершения пострига. Имея благословение патриарха, мы были уверены в успехе дела. В Великий четверг, сразу после службы, отец Петр и я поехали в научно-исследовательский медицинский институт, в котором много лет матушка Игнатия трудилась, а теперь лежала в отдельной больничной палате. Кроме ее келейницы, там было еще несколько человек из ее близких знакомых. Матушка была облачена в подрясник, но очень слаба. При нашем появлении она приободрилась, а после начальных молитв, чинопоследования, пострижения, она попыталась встать с одра болезни, и с помощью келейницы ей это удалось. И до конца пострижения она оставалась на ногах, опираясь на что-то и поддерживаемая Ольгой. В Великой схиме имя по ее желанию было наречено тоже Игнатия, но теперь же в честь новопрославленного ее духовного отца, священномученика, архимандрита Игнатия Лебедева. С этих пор ее небесным покровителем стал преподобный мученик Игнатий, ее духовный отец и любимый наставник, образ замечательной подвижницы, всю свою жизнь положивший на служение Богу и людям, навсегда остался в сердце. Бывая на Ваганьковском кладбище у своих родных, я стараюсь всегда зайти и на могилу матушки Игнатии. Еще тут одно есть воспоминание. Последний год жизни матушки был непростым. Серьезная болезнь, практически полная слепота. Но ее внутренний свет был неугасим, и молитва не прекращалась. Мы уже дежурили у ее постели, но Господь закрывал сердце, и мы не чувствовали ее скорого ухода. 29 августа 2004 года схемонахиня Игнатия Пузик отошла ко Господу. Мирно скончалась на 102-м году жизни, проведя в монашестве 76 лет. Отпевание состоялось 31 августа, на следующий день после праздника Успения Божией Матери в храме Пимена Великого в Новых Воротниках. Отпевание и похороны схимницы запомнились многолюдством и светлым ощущением праведной жизни, отошедшей ко Господу. Погребена схимонахиня Игнатия на Ваганьковском кладбище, где ежегодно молитвенно почитают ее память. И как символично было единство духовного отца и духовной дочери, даже в дате кончины. В воскресенье 29 августа по старому стилю отошел ко Господу и горячо любимый батюшка, от которого матушка и приняла постриг. Они оба были подданными Российской империи и сохраняли аскетические традиции древнего монашества. В монашестве без стен и одежды, в трагические для России времена, молились о своей родине, как в их предшественники, сохраняя свечу горящей. Схимонахиня Игнатия стала мостиком, которым Господь сквозь десятилетия соединил тайные общины Высокопетровского монастыря и возрождаемую обитель наших дней. Воспитанница петровских старцев спустя целую эпоху она словно привела возобновляемую на Петровке церковную жизнь к историческому древу у традиций этого места. Существует документальный фильм Елены Шаталовой, и он приоткрывает тайну жизни монахини Игнатии в миру Валентины Ильиничны Пузик. Съемки фильма начались в 2002 году еще при жизни матушки Игнатии. Но на экране зритель видит ее уже столетней старушкой, с мелодичной дореволюционной речью и необыкновенными живыми глазами, сохранившей удивительно ясный ум и превосходные чувства юмора. Никогда не догадаешься, что она уже 76 лет несет на себе всю тяжесть и высоту монашеских обетов. Вот на этом разрешите мне закончить мой рассказ об этой замечательной, изумительной женщине, которая сумела поднять на такую высоту и свой научный подвиг, и духовный. Разрешите пожелать вам всех благ.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.
Дорогие братья и сестры, православный фестиваль «Артас» пройдет с 11 по 16 февраля в Московском